Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.05, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И наш умный парень Карине Геворгян, политолог, востоковец. Здрасте, Карина Санна.
Здрасте, дорогая. Сейчас еще и наушники.
Не те, только не вот надо, эти да. Можно наушники надеть.
Да, хорошо.
Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Много тем, точнее, одна большая тема – это заявление Пашиняна, потом решение Пашиняна и все вокруг Пашиняна, Карабаха и так далее. Последнее, то, что было сегодня. По предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президент Армении отозвал постоянного и полномочного представителя при ОДКБ Виктора Биягова. Он займет должность посла Армении в Нидерландах и постоянного представителя Организации по запрещению химического оружия и так далее и тому подобное. Потом еще правительство Армении направило на ратификацию в парламент Римский статут Международного уголовного суда в Гааге. Дата возможной ратификации не называлась. Плюс еще учения с американцами будут военные. И, соответственно, вишенка на торте – это заявление Пашиняна по поводу России. То есть заявления такие, что вас тут не стояло. Примерно так это выглядит. К чему? К чему все это?
Давайте исходить не из эмоционально-оценочных побуждений, а из трезвых.
Давайте.
Давайте, вот как вы, находясь в Москве, гражданка России, оцениваете уровень суверенитета Республики Армения как высокий? Да вот нет. У кого выше, у Казахстана или у Армении? Ну, например.
Но с учетом того, что президент Казахстана тоже иногда делает заявления.
Неважно, но все равно, но все-таки.
Ну, Казахстан повыше, мне кажется.
Наверное, Казахстан повыше, да.
По ощущениям.
А вот если брать республики Закавказье,
у кого из них выше?
У кого выше?
У Армении или Азербайджана?
Или Грузии. Вот Армения на фоне Грузии и Азербайджана.
У Грузии повыше. Нет?
Ну, пожалуй, да. И у Азербайджана повыше, верно? Но Азербайджан, ну, да, там Турция, понятно, за спиной стоит такой, как в анекдоте. Да кто на нас с Васей?
Ну, примерно, да.
Да, да, да.
Ну, и тогда,
значит,
вопрос,
все заявления,
мы не имеем,
да, все заявления, это буря в стакане воды, по большому счету.
А для
но
чего?
Подождите,
да.
подождите. А теперь второе, вернее, последнее из того, что вы упомянули. Армения проводит армяно-американские учения. Угу. Кто это вбросил? Это не учение.
А что это?
Это американские инструкторы, 85 человек, тренируют группы армянских миротворцев.
Угу.
Эта программа осуществляется очень давно, везде, во всех странах, включая, кстати, тот же Азербайджан.
Но у нас когда-то тоже были Россия, учения «Россия-НАТО».
Совершенно верно. И это почему-то не называется совместными азербайджано-американскими учениями.
Американскими, да.
Да. То есть это вот определенное место, да,
да,
поле, какой-то полигончик маленький, да, где тренируют этих самых будущих миротворцев. Для чего? Для действий в рамках, между прочим, Организации Объединенных Наций.
Так. Ничего не происходит.
Ничего не происходит.
Ничего не происходит. Так.
Ну хорошо, американские инструкторы для действий в рамках Организации Объединенных Наций, армянских приехали миротворцев, как-то тренируют.
Но у нас уже, вы же понимаете, у нас воспринимают любой приезд американцев на постсоветское пространство как, соответственно, покушение
нет,
на влияние
нет,
России.
Нет, подождите, это раздувает да. те, кто хочет показать, что, с одной стороны, гипс снимают клиенту, уезжают, все потеряно. Угу. Это при том, что у нас там, извините, настоящая Бо. Военная база.
Так.
У нас совместная система ПВО и ПРО с Арменией. Недавно прошедшие учения 20 стран НАТО на территории Грузии, в которых участвовал из местных государств Азербайджан, а Армения не участвовала. Так. В учениях НАТО не участвовала, хотя вписано в программу «Партнерство ради мира». И тут вдруг вот такой вот фонтан и прочее, прочее. Ну, знаете, извините, пожалуйста, ну, наверное, это выгодно. Или по наивности люди пишут и раскручивают это.
Либо намеренно.
Либо намеренно, чтобы показать, что вот ужас, ужас, Армения, но вообще кошмар.
Российский МИД говорит с требованием разъяснения от Армении по поводу Римского статута.
Значит, сама Россия тоже подписала, да, соглашение о Римском статуте и Международном уголовном суде. Но ратификация это не прошло. То есть у нас не была назначена дата ратификации. Армения так сделала то же самое, причем после России. По-моему, в 98-м году. Это давно было.
То есть Пашинян, по сути...
Пашинян тут вообще ни при чем, да, подписал.
Чей агент-то все-таки?
Его активность – это назначение вдруг обсуждение, постановку в повестку дня, да, парламента вопроса о ратификации, при том, что дата даже не назначена, понимаете? А может, она будет назначена там через 2 года, условно
может
говоря.
Быть,
а может не будет. А может, в парламенте будут голосовать.
То есть скажут... это имитация бурной деятельности, думаете, в информационном плане?
Я бы сказала, это высасывание из пальца. Да, имитация бурной деятельности с одной стороны. Вот, а с другой стороны, попытки показать, что все уже потеряно, Россия все позиции на Кавказе потеряла.
Нет, конечно, в том-то и дело, что чем больше подобного рода заявлений делается, с одной стороны, да, кто-то констатирует, что Россия полностью вообще уходит из Закавказья, соответственно, под какое-то улюлюканье, а с другой стороны, нет, наоборот, да, база там, то есть нужно
давайте
опираться
вот трезво
на факты.
Жень, давайте трезво, да, на факты. Значит, регулярно штаб-квартира организации ГУАМ, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия находится в Киеве. Генеральный секретарь, чрезвычайный полномочный, в ранге чрезвычайного и полномочного посла МИД Азербайджана. Азербайджан оказывает регулярную гуманитарную помощь, в том числе ГСМовскую, Украине.
Так.
И мы...
Про Азербайджан что никто ничего не говорит.
А да, ничего, никто ничего вообще не говорит. Все нормально, все хорошо.
Хочешь скрыть, положи на видное место, про это вот как бы так выглядит история
все
вокруг
вот
Пашиняна.
Вот, да.
Но, с другой стороны, его заявление хорошо. В интервью «Политика», по-моему, да, он дал, что по поводу вот, значит, безопасности, модуля безопасности на откуп России, может быть, мы ошиблись, а вот миротворцы, а вот в 2020 году вы должны были, но не сделали и так далее. Ну, мол, не защитили Армению. Он же периодически это говорит. У нас это очень болезненно воспринимают.
Я рада, что у нас это воспринимают болезненно. Наконец, на регион обратят внимание, потому что сам весь регион, и Грузия, и Армения, и Азербайджан, это очень важный континентальный коммуникационный регион, который лежит на пути коридора север-юг.
Да.
И формирование нашей валютной экономической зоны, и взаимодействие с Ираном, с арабскими странами – это очень важный регион. Поэтому уходить оттуда мы не можем, о чем Песков, кстати, и сказал.
Да.
Вот, ясно и четко. Вот, поэтому все попытки взбить пену вокруг всего этого, в том числе со стороны Пашиняна, это на его совести оставляем. Я просто говорю, что происходит, да ничего по большому счету не происходит. А вот то,
как
что...
было, так и есть.
А то, что наши оппоненты, противники и враги очень заинтересованы в том, чтобы, значит, устроить там хаос, вопрос, если американцы так любят, вдруг возлюбили прям страстно Республику Армения,
так,
вот так прямо армянам сочувствуют, а русские такие плохие, для Армении ничего не делают, то чего ж тогда американцы санкции против Азербайджана не вводят? За блокаду Карабаха, за обстрелы этой самой, самой территории Армении.
А это же так. Обстрелы, кого надо обстрелы?
Вот.
Да,
вот.
Это, ну, так выглядит.
Пусть тогда введут сначала санкции и покажут, что вот мы целиком на стороне Республики Армения, а Азербайджан мы осуждаем. Таки нет. Европа подписала, Европейский Союз тоже санкции против Азербайджана не вводит, потому что, ну, чего греха таить. Урсула фон дер Ляйен прилетел в Баку, подписал соглашение, что до 20 миллиардов кубов Баку будет поставлять в Европу. У Баку такого газа, как я понимаю, нет. Это я консультируюсь с нашими специалистами по геоэнергетике, в первую очередь с Борисом Марцинкевичем. Там падает добыча.
Да.
Ну, подождите, тайна Полишинели. Чей газ? Учитывая то, что в определенные сезоны мы Азербайджану поставляем российский.
Понятно, чей газ.
По понятным причинам. Понятно, чей газ. Кому интересно? Компания «Газпром». Да, правда? Поэтому и молчим. Чего мы тогда молчим? Потому что нам выгодно, мы будем наш газ через Азербайджан продавать в Европу.
Замечательно. То есть это какой-то праведный гнев в отношении Армении, он не
объяснил, он, да? Он просто для того, чтобы прикрыть свои бизнес-интересы, связанные с Азербайджаном, который, как вам сказать, ну вот Украина, например, армия, они, тут тоже надо удивиться, потому что Украина и сейчас жена... Пашинян поедет в Киев встречаться с первыми леди, да, с гуманитарной помощью. То есть там Карабах загинается, а она с гуманитарной помощью в Киев едет. Ладно, это на ее совести и на их совести. Ладно, ребята, Украина поставляла Азербайджану в 2020 году снаряды с фосфором. Об этом тоже все молчали. Там были нарушения всех возможных конвенций. Там были фосфорные снаряды. Есть видео достаточно.
Были видео.
И это серьезно, это подтверждается, как минимум. Это была Украина, которая поставляла, в том числе оказывала всяческую консультационную, эксперты, там, инструкторы, вооружение поставляла Азербайджану. Ну нет, значит, нужно ехать в Киев. Помогать Киеву сейчас, бедному, несчастному Киеву.
А Карабах кто поможет?
А Карабаху некому помочь, кроме самого Карабаха.
А как он сам себе поможет?
Никак. Миротворцы наши тоже в странном положении. Тут к нам, естественно, претензии, потому что местные жители вообще ничего не понимают. Хорошо, не выполняется соглашение, которое ваш президент подписывал, спрашивает они.
А миротворцы говорят, у нас нет полномочий силового разгона, там, блокады и прочего разбора этих, ну, не баррикад, а как называется, там, блокпостов. Ну,
значит, они должны потребовать эти полномочия и снять этот блокпост, и пусть ездят все, пусть грузы нормально... Они же сами снабжаются по этой же дороге, а не по Агдамской. Задайте вопрос, почему наши миротворцы снабжаются едой, а иногда, когда им не хватает, идут к руководству Карабаха и просят поделиться. Это факт медицинский.
Но там сменили сейчас
команду. Ну тогда расскажите, еще, вы для себя-то тоже, в конце концов, обеспечиваете поставки с территории Армении?
Ну,
вопрос.
А тупик просто.
Почему
какой-то.
Там люди пропадают? Почему там армяне пропадают? Почему там, скажем, ну вот армян с российскими паспортами, карабахских, у них есть такие, их пропустили вот в одну сторону, в сторону Армении. А некоторые армяне пропадают. Ну это просто миротворцы рядовые, если можно сказать, сами не понимают, а что власти наши, собственно, хотят. Потому что к ним-то подходит армяне на земле.
Ну, понятно.
А не к руководству. До него пойди, дойди еще до этого, тогда до генерала.
Тогда возникает вопрос, как бы все друг на друга сваливают. Пашинян сваливает на Россию. Россия говорит, что вот у нас было соглашение, есть.
А России главное не поссориться с Азербайджаном, потому что у нас есть шанс 20 миллиардов кубометров в Европу поставлять. И за это деньги через Азербайджан получать. И тогда геополитика по боку.
Ну, можно же и так, но по идее. Как, слушайте, видно, говорит,
трудно.
Слушайте, говорит, почему же мы не умеем тогда в гибридные войны? Кому что когда мешало с одной стороны экономику решать, а с другой стороны силовыми методами политику отстаивать?
Тут вопрос даже в другом. Если это экономика, и мы заинтересованы в создании всей инфраструктуры, работающей, как морской, но прежде всего континентальный север-юг. А это территория Ирана, выход на, соответственно, Аравийский полуостров, а далее везде, как говорится, Африка, Магриб и прочее. Вот, но если так, то для нас это тогда очень важный регион.
Конечно.
И мы должны сделать все для того, чтобы в том числе использовать все рычаги возможные, да, давления на Азербайджан, для того, чтобы не было этого, вы же, как это сказать, создание условий для того, чтобы армянское население Закавказья покидало родные места, потому что если людям нечего есть и негде работать, вообще нет электричества, да, и нечем отапливать дома и прочее, прочее, и негде лечить своих родителей и стариков и так далее, то, конечно, понятно, что любой человек ищет какое-то место, где он может спастись. Вот, а нам это вопрос, это выгодный исход армянского населения из Карабаха и из Армении? А сейчас обстреливаются те места, которые, как вы понимаете, там ведь план пробить Зангезурский коридор, конечно, и точно такие же КПП там установить. Но тогда вопрос задайте, а как к этому относятся в Тегеране, в Эр-Рияде, в Нью-Дели?
В Тегеране отрицательно к этому относятся.
А вы думаете, в Нью-Дели прям вот рады безумные прыгают до потолка?
Да нет, конечно.
Гораздо более напряженные и встревоженные, чем в Москве. И они, ну, давайте так, совсем по-простому, как они рассуждают? Вообще, чего Москва-то хочет? Значит, она на самом деле не хочет этого север-юг? Значит, она не собирается валютно-экономическую зону выстраивать в формате БРИКС в том числе? Значит, она нам мозги пудрит? Значит, для нее важнее этот газ в Европу поставлять? Поэтому Азербайджану они спускают все с тормозов.
С другой стороны, можно, опять же, и здесь газ, здесь коридор, тут, соответственно, отстаивание интересов, тут какая-то помощь, но, правда, не разорваться. Это
да, но тут такое... надо вам сказать, что уже напряглись и Эмираты, и Эр-Рияд, и сейчас идут переговоры между Эр-Риядом, Тегераном, Багдадом, например, потому что они пытаются уже ослабить влияние, например, Турции, которая сидит в Азербайджане, вы понимаете, да, там, старший брат, который уже там вовсю сидит и прочее, прочее. А ослабить в иракском Курдистане, который был, в общем, сателлитом политики Эрдогана в Ираке. И там три турецких базы. Вот сейчас они договорились и поставили, можно сказать, мягко, но поставили ультиматум. Или вы изгоняете иностранные базы со своей территории, включая Израиль, тоже там присутствует серьезно. Или разнесем вдребезги и пополам эту халабуду. И тут договариваются уже Эр-Рияд и Тегеран, понимаете?
Ну и в Тегеране неоднократно высказывали опасения вокруг того, что у них на границе происходит, и, соответственно, там какие-то брожения.
Мало того, и твердо заявляют, что мы не позволим вам тут устраивать Зангезурские коридоры.
Угу. Вот. Какие варианты, точнее, методы у Российской Федерации в нынешних условиях есть? Мы с вами опять можем, конечно, неоднократно вы сами говорили по поводу как бы лоббизма интересов отдельно взятых стран, и это не Иран в Российской Федерации. Вот. Но если не про лоббизм, а чисто про технические какие-то моменты, что можно сделать?
Была бы воля, надо проводить очень серьезные консультации именно с этими странами сейчас на тему положения в Закавказье. И на тему конфликта Армения-Азербайджан, положение Карабаха и так далее. Тут это все очень серьезные вопросы. Их они волнуют больше, чем Москву.
Слушатели говорят, почему так складывается, что если надо помочь Карабаху, обязательно российские солдаты должны погибнуть, пойти воевать.
Не надо российским солдатам там погибать. И никому там погибать не надо. Пусть, если надо воевать, то пусть воюют сами армяне за себя. У России достаточно рычагов для того, чтобы не допустить боевые действия. Странные люди. Понимаете, всякий раз, как только заходит этот разговор. И, кроме всего прочего, а на Украине мы за чьи интересы воюем?
Да за свои, как кажется.
А там почему мы не должны воевать за свои интересы? Я говорю серьезно сейчас не за армянские интересы. Я спрашиваю про интересы России и про безопасность России. Если Запад создает все условия для того, чтобы там... окопаться, в конце концов, ту же Армению уничтожить. Это уже сам выбор армян. Ладно, хорошо, можно сказать, они этот выбор сделали. Но нам-то от этого плохо будет. Дело не в армянах уже.
Мы в любой момент можем сказать, ну, это американцы там про Зангезурский коридор воду мутят.
Так это давно, это план Гобла, причем не в одной редакции, известный американский план с этим Зангезурским коридором. Все это давным-давно было. Еще во времена Тер-Петросяна они все мечтают, как бы вот Азербайджан континентально соединить с Нахичеванью. Это их план. А мы-то чего сидим?
Мне сразу вспоминает слова посла ЮАР, который неоднократно здесь проводил, который приходил к нам в начале лета. Он говорит, а нам важно понимать, а Российская Федерация всерьез разворачивается вот в Африку, на Восток, или просто вот потому, что Западом сейчас временные терки, а потом...
Так все и так и считают. Вот поймите, что и в Багдаде, и в Эр-Рияде, и даже в Дамаске, и в Каире, в Дамаске, и в Нью-Дели... Глядя на эту ситуацию в Закавказье, говорят, слушайте, а, наверное, они не всерьез. Они все еще надеются, что у них с Западом все будет тип-топ.
А Запад и пользуется этим.
Конечно.
А Константин говорит, почему Армения до сих пор не признала независимость Арцаха?
Это вопрос не ко мне, у меня предположение лишь как у эксперта.
Какое?
Насколько я понимаю, чисто юридическое. Потому что, вот смотрите, совершенно с неожиданной стороны зайду.
Давайте.
Скажите, с какого такого бодуна Турция имеет право или приписала себе право быть посредником в урегулировании конфликта на Украине между Украиной и Россией, между Киевом и Москвой? Она поставляет Киеву оружие. Она не может быть
посредником. Миролюбивым.
Да.
Но в условиях того,
что в этом смысле Ереван пытался удержаться и не признавал Карабах, только потому, чтобы оставаться в группе, переговорной группе. Это понятно?
Переговорной группе где?
По Карабаху.
А, по Карабаху вы имеете в виду. Но при этом сейчас...
Потому что сам Карабах там представлен не был, понимаете, да?
Ну, то есть понятно, вот,
ну,
конечно.
Ну, там это так или иначе представляла армянская страна.
Но преподносится это так, что Пашинян просто сдал Карабах, а теперь сдал, чего-то невозможного хочет от России, чтобы Россия пошла воевать за Карабах.
Ничего он не хочет.
Ну, преподносится так.
Да он, как вам сказать, суть, потому что он внутри Армении делает, он ненавидит ее всеми фибрами своей души.
Назначили, думаете, просто?
Конечно,
как функционера,
да.
А потом место в Европейском центральном банке.
Нет, по факту, я вам говорю,
будет.
По факту. То есть он это все ненавидит и презирает. Понимаете?
Но Алиев очень любит Азербайджан. У Алиева очень жесткая и последовательная политика в отношении еще Турции.
Давайте не будем сравнивать в данном случае. Это два совершенно разных человека. Недоучившиеся журналисты из провинции, почти, можно сказать, из деревни, откуда-то из глубоких гор. Да, и, в общем, человек такой специфический. Вот. И мажор. Ну, и без оскорблений, естественно, да, сын...
Из влиятельной семьи.
Сын,
да,
член политбюро в советское время, он же мой ровесник, вот, и учился в Институте международных отношений, вы понимаете, да, окружение, педагоги.
Конечно.
Как-то, это совершенно другой человек вообще, по воспитанию, по представлениям о мире, образованию, то есть у него есть все карты в руках, как говорится. А уровень его личной любви к Азербайджану – это его личное дело. Он ведет себя как может, как политик. И то я считаю, что если бы, например, был бы не он, а его отец, который был человеком более опытным, естественно, в большой политике,
то что?
И был политиком действительно мирового масштаба, то некоторые вещи он не сделал бы, в отличие от сына. Вот я уверена в этом, и мне... Косвенно я сужу об этом, потому что я знаю о переговорах и о позиции Алиева-старшего, когда он еще сидел в Нахичеване, 93-й год, еще до того, как он вернулся, триумфально вернулся в Баку. Вот. У него были интереснейшие планы. Он понимал, что у Азербайджана есть шанс стать, условно говоря, мамой или папой родным для всего Закавказья. Но для этого надо было проводить иную политику, понимаете, да?
Угу.
И стать ведущим.
Ведущей страной.
Страной именно этого региона и повысить тем самым и суверенитет Азербайджана, и суверенитет всего макрорегиона Закавказья, или, как теперь говорят, Южного Кавказа.
Угу.
Он этого хотел, потому что он был большой политик. А здесь произошло другое. Он бы играл со всеми вежливо, опытный был человек и так далее. Он со всеми бы договаривался и с Западом, и с Турцией и так далее. Но никому бы не отдавал бы, понимаете, как бы это, возможности, он бы пользовался пространством для маневра. А сын его при этом в большей степени все-таки положился
на Турцию,
да, на Турцию и на Лондон. И капитал свой, извините, пожалуйста, держит в британских офшорах.
Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Новости мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Карина Александровна, по поводу заявления еще главы МИДа Ирана на встрече с турецким коллегой, он подчеркнул, что Иран поддерживает диалог между Арменией и Азербайджаном, не приемлет никаких геополитических изменений в регионе, ограничений существующих исторических транзитных маршрутов. Что следует далее? Иран, соответственно, обозначает, естественно, то, что вы сказали, в общем, точки расставляет над «и», и, соответственно, не сдвинется ни на грамм в своих заявлениях и в своих установках. Но, соответственно, Иран уже пытаются помешать, насколько я понимаю. Плюс Ирану нужна помощь.
Смотрите, Иран бы не стал делать этих заявлений дипломатических.
Да.
Страна больно серьезная. И давно привыкла находиться все время в отмобилизованном состоянии, понимаете,
так.
Да? А совсем другие настрои у элиты в связи с этим и представление об этом мире бушующем. Поэтому данные дипломатические заявления, а Иран очень вежливый, иранцы вообще очень благовоспитанные люди, и следуют дипломатическому протоколу, любезничают, все как положено. Вот. А при этом в тех самых местах вдоль границы Нахичевань, Армения, Азербайджан, они там держат контингент военный с дальнобойными орудиями, ракетными установками. Поэтому, когда дипломат это говорит, понимаете, да, то
тоже
другой
готово.
Дипломат знает, что у этого дипломата за спиной вот это вот все стоит, и все готово, и только... И переводя с дипломатического, только дернитесь.
Угу.
Вы знаете возможности, которыми мы обладаем для того, чтобы это пресечь. Поэтому лучше не лезть.
Слушатель говорит, а тут Израиль сейчас подсуетится в отношении Ирана. Ему только, в общем, дайте повод.
Да пусть суетится. Иранцы говорят, так, знаете, так, утю-тю-тю-тю, ну давай, давай, давай уже, давай.
Ну, израильтяне, понимаете, тоже дураки, не дураки,
израильтяне
не пойдут на это.
Умные израильтяне, да? При этом понимают, что, понятно, масштабы разные. С Ираном нельзя связываться сейчас, тем более учитывая то, что Иран входит в десятку технологически самых развитых стран мира, имеет передовые вооружения, гиперзвук и все, что нужно для того, чтобы разнести тот же Израиль вдребезги пополам.
Тогда я, честно говоря, сама пытаюсь понять, соответственно, иранцы готовы с нами сотрудничество налаживать, иранцы там тоже себе
иранцы
кулешинали.
А иранцы даже с Израилем не говорили, что они никогда ни на что не готовы. Они говорят, они же не пишут там Израиль, они пишут всегда сионистский режим у себя, они.
Да-да-да.
И заявление. То есть их не устраивает некий режим в этой стране. Это разные вещи, понимаете? Нас тоже на Украине не устраивает режим Зеленского.
Не против украинцев, а против...
Мы не против украинцев, они то же самое говорят. В принципе,
так.
То есть они против режима. Теперь режим, по инсайдам, который у меня оказался, и нет оснований, по крайней мере, совершенно его отвергать.
Угу.
Нетаньяху очень просится на встречу с кем бы вы думали.
С Путиным.
Ну, пусть на меня китайцы не обижаются, с императором, понимаете, прям с председателем Си.
Ага.
Я прошу прощения у граждан Китая, просто в данном случае это как бы почти цитата, это цитата. Вот. А она пока не состоялась, насколько я знаю, во всяком случае, мимо меня, если что, прошло. И Нетаньяху вдруг загремел в больницу с прединфарктным состоянием или с отравлением, там что-то такое у него произошло. Значит, кому-то было очень выгодно сорвать это дело. А с чем ехал Нетаньяху?
С чем?
Уважаемый председатель Си, ваше превосходительство, а вы не могли бы придумать какой-то формат, в котором можно было бы обсуждать урегулирование споров и конфликта между Тель-Авивом и Тегераном.
А в Китай поехал, потому что китайцы урегулировали...
Потому что Эр-Рияд и Тегеран. Уже все хорошо, и даже обнимаются прямо уже.
Да, там дипломаты. Посольство открывают.
Да, все в порядке.
Интересно.
Да. Я давно говорила, я все время спрашивала нас здесь, а что нам мешает создать формат? Ведь сначала делается так, круглый стол экспертов.
Ну да.
Мы на своей площадке. Израильских пригласим экспертов и иранских. И проведем вот круглый стол. Ну, с этого все начинается.
Сразу в сирийцами же пытались и делали.
Да, с этого формат давайте создавать. Нет никакого формата у этого конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Так получается, что слабое...
Давайте его введем.
Это хорошая
и будем идея. Рулить.
А представляете, как бы выглядело, если американцы поджигают постсоветское пространство, а мы умудримся
миротворцы такие, да, и так далее. Все к этому шло.
Ну, это же возможность.
Но теперь это все, значит, будет в Пекине. Все эти форматы. Исходить. Если Нетаньяху поедет, значит, какой-то формат урегулирования между Ираном и Израилем будет найден. И он будет медленный, да, сначала эксперты, потом там какие-нибудь референты, потом будут готовить материалы, повестку дня, там еще что-нибудь. А на самом деле, естественно, в кулуарах, да, и за закрытыми дверями, можно даже и с открытым забралом какие-то вещи обсуждать, очень серьезные и критичные для обеих сторон. Все.
Но получается, из того, что настолько все быстро закручивается, время реально ускоряется, то есть его остается мало, потому что если не делаешь ты, делают вместо тебя. Но это же то же самое, главным миротворцем будет Пекин.
Да, я хотела, чтобы моя страна была бы главным миротворцем в этом смысле. Уговаривала, ну кто я такая, в конце концов? Кто я такая, чтобы меня слушать? Я говорила, нет формата.
Вас слушают многие умные люди,
Карина. Ну хорошо,
вы себя недооцените.
Ну нет формата, создайте формат. Спросила, вы что думаете, я что, это самое?
Вы же спрашивали наверняка.
Конечно, я разговаривала с иранцами, с иранскими дипломатами. Я говорю, это вообще реально? Они говорят, почему нет-то? Мы готовы, пожалуйста.
Да.
Конечно, экспертов прислать. Но единственное, у нас к вам вопрос. Какие эксперты? Мы пришлем своих серьезных экспертов.
А кто у вас будет?
Нет, а скажем, ну, с вашей стороны, ладно, а с израильской стороны какие будут эксперты? А Израиль не был к этому готов. Потому что там же Америка еще была. Когда я об этом спрашивала, еще, по-моему, во времена Трампа. Они говорят, а кто будет? Мы не будем разговаривать абы с кем. Нам нужно, чтобы это не городские сумасшедшие были. И не такие эксцентричные люди, как Авигдор Эскин. Вот. Мы с ними не будем разговаривать несерьезно. Пусть пришлют серьезных экспертов, скажут нам, кто это будет. Мы готовы, пожалуйста. Только этот разговор должен быть серьезным, а не балаганом. То есть нам израильтяне расскажут, какие мы ужасные, а мы что должны в ответ? Ну, это просто несерьезно и не солидно.
Но в условиях того, что силы России сейчас сосредоточены на Украине, действительно, в принципе, можно говорить,
что... А мы имеем право только на Украине сосредотачиваться?
Да получается, что надо везде сосредоточиться, потому что наши слушатели говорят, что вот у нас Украина, мы увязли и так далее. Но история государства российского показывает, что государству российскому постоянно нужно решать вопросы вообще везде.
Конечно.
Потому что у нас протяженная граница, у нас очень много соседей. Между соседями этими постоянно склоки происходят. Тут еще есть Соединенные Штаты, которые пытаются подзуживать эти склоки.
Слушайте, у меня складывается впечатление, что, понимаете, те, кто обязан об этом заботиться, хочет не выходить из зоны собственного комфорта.
Всё. Можно Дейла Карнеги перечитать, там очень хорошо все про зону комфорта написано.
Ну, я еще знаю, что у вас хорошая в этом плане подготовка, понимаете, вот и все. Ну, не выходи из зоны комфорта, тогда волна и цунами историческая тебя накроет, и мельница история тебя перемелет. Ну, вот так ты хотела.
Эрдоган зачем приезжал?
Очень ему хочется. У него же отчасти это американцы фактически отобрали вот этот статус переговорщика по Украине, такого важной такой страны. Ну а как? А кто Джиди устраивал? Кто
Эр-Рияду
передал эту альтернативу-то? И да. даже тем самым продемонстрировал, да вы и в мусульманском мире так сбоку припеку. Потому что вот Саудовская Аравия, вот джидда, не случайно же джидда была выбрана.
Да, но там, правда, потому же что... другая точка зрения была, что в джидде саммит был, чтобы убедить Украину, что без России все это не решается.
Даже была не такая... в этом дело, это было совещание.
Ну да.
Но почему в джидде? Потому что, чтобы Турции показать в том числе, что и в мусульманском мире вы тут далеко не первый и совершенно не лидер, а лидер Саудовская Аравия.
Так.
Потому что джидда – это морские ворота в Мекку. Традиционные. Ну, некоторые там, естественно, используют авиасообщения. Вот. Но это морские ворота в Мекку.
А символы, значит, на востоке,
конечно, конечно. Вот. Очень ему хочется этот статус посредника себе вернуть. А у него, куда ни кинь, всюду клин. Понимаете? И с нами не получилось, и с зерновой сделкой не
сделалось. Почему зерновую так хочется? Почему зерновая сделка?
Во-первых, злые эксперты, в том числе турецкие, пишут о том, что сам Эрдоган и его окружение на этом зарабатывают. То есть это их бизнес-интересы, включая даже и это. Вот, ну, что делать?
Ну, получилось. Ну, потому что с нашей стороны, как говорят, сейчас пресса пишет, не ожидали такого заявления со стороны Москвы, что, ну, во-первых, не выполняя российские условия, невозможно вернуться в эту сделку, и, соответственно, никакая коммерция не перекроет политические аспекты.
Ну, слава богу, перекрестились.
Да.
Ну, помогли бы.
Но, с другой стороны, вот это предложение, мы давайте будем Турции по какой-то преференциальной цене, а турки будут переправлять эту муку.
Подождите, услышьте. Да. Объем был назван 1 000 000 тонн.
Мало.
Это мало.
Мало.
А на экспорт мы будем отправлять сколько, сказал Путин?
Не помню, напомните.
50, по-моему, да, миллионов.
А, ну это понятно.
До 50 миллионов точно.
Опять же, символ значит.
Как они пойдут, по каким маршрутам? Расскажите мне, пожалуйста, если наши суда или суда, везущие наше зерно, не страхуют?
Север, этот коридор север-юг, не знаю, северный
Слава
морской
Богу.
Путь, но там судов, не хватает по СМП.
Не-не-не, а дальше-то как? Ну, вышли они из наших акваторий, да, и так далее. Значит, север-юг.
Север-юг, да.
Значит, через Иран.
Через Иран надо.
Терминал, пожалуйста, очень удобно.
Каспий.
Да,
Каспий.
Да, река моря, да, Волга,
Каспий. Каспийское море. Волга впадает в Каспийское море, смотрю учебники истории.
Конечно, очень удобно.
Ну, РЖД там еще тоже говорит, мы развиваем железную дорогу в Иране, всю эту, да,
еще через Туркмению будем поставлять все. А дальше из портов Ирана забирают...
Думаете, Эрдоган забеспокоился?
Так уже все.
Все, больше не будет никакой зерновой
сделки.
Ну,
он 1 000 000 получит, и вот получи, муку мели и продавай, пожалуйста.
А, вот оно что, как это выглядит. Но, с другой стороны, сразу наш слушатель говорит, а почему тогда стоят порты Николаева и Одесса? Ведь, казалось бы, вышли из сделки, значит, нужно было все это заблокировать.
А вы, я вам еще одну вещь напомню, что зерновые терминалы где горели?
В Одессе. А, и горел же в Турции же,
конечно,
горел зерновой терминал.
А еще во Франции, еще
во Франции,
в Британии.
Все совпадения, ну,
что-то как-то было... они все одновременно. Пыль у них вдруг вся прямо у всех. Вот пыль договорилась между собой, и прямо одновременно бац, и загорелась.
Так. Ну, бывает.
Бывает, конечно, все бывает.
Ну хорошо, а тогда нам-то что нужно от Турции? В данном случае, чтобы перестали уже воспринимать, что если туркам что-то
честно
надо, мы тут же пойдем на попятную, и, соответственно, мы очень от турок зависим. Это же превалирует в экспертной среде.
Чем мы от турок зависим?
Ну, говоря, вот мы им хаб построим, вот мы им АЭС построим, а вот Эрдоган приезжает, мы его
принимаем. А про хаб-то вы вспомните, о чем речь-то шла?
Построить Эрдоган сказал, хочу, как вот, чтобы как Европа
Какой
была.
Хаб?
Газовый.
Что? То есть труба, кран, Эрдоган сидит, крутит кран.
Ну, не Эрдоган крутит, ну там терминал какой-то, газораспределительные станции вот эти вот, и все, кто хотят,
уже
все покупают.
Построено. Уже все построено? Все построено, включая Танап, то есть вот это то, что идет из Азербайджана,
ну,
минуя Россию. Подождите,
там...
Не, подождите, я сейчас не о том. Все построено. Когда заговорили о хабе, о чем шла речь? Об электронной площадке.
Биржа. Биржа.
О создании в Турции именно этой электронной площадки.
Это как ТТФ в Европе, это то же самое.
А вот реальный хаб, именно прям с газом.
Туркмения, Азербайджан, Россия, этот будет хаб.
Россия
Туркмения.
Иран.
А, Иран, что там, да.
Кто у нас, у кого запасы-то газа?
У Ирана.
Вот. А Иран договаривается с Туркменией. Угу. Кто еще?
Ну,
Катар,
Узбекистан.
Тот же, да, имеет запасы газа очень серьезные.
Узбекистан еще немного.
Ну, там и так далее. То есть идет вообще за спиной, условно говоря, и без Турции идет разговор о создании газового ОПЕК фактически.
Угу. Ну, выглядит, медленно. По крайней мере, выглядит, по крайней мере, перспективно.
Да, конечно, конечно.
С учетом того, как американцы нервничают из-за того, что ОПЕК плюс существует, разваливаться не собирается,
вот.
И они не могут влиять на рынок никак.
Вот.
А саудиты сказали,
а
мы продолжаем
ОПЕК, да,
сокращать добычу.
Конечно, да. Пожалуйста.
То есть дела делаются.
Да.
Какие-то.
Да, собака лает, караван
идет. Да, но при этом мы же с вами в первой половине программы говорили, что, в общем, недостаточно с нашей стороны активности-то. То есть иранцы говорят, давайте, 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 а мы говорим, ну да, конечно. И от этого, Карина Исановна, складывается впечатление, что как будто мы то ли нерешительные, то ли у нас лоббистов иранских интересов нету, то ли непонятно что.
Можно объясню?
Точнее, нужно лоббист какая... российских интересов, нужны, я
бы сказала. У нас какая бы ни была монаршья воля, да, то есть воля первого лица, указа и так далее, есть исполнители. И мы тут с вами в открытую и вообще даже на популярных телепрограммах федеральных каналов обсуждают, подать сюда Ляпкина-Тяпкина, почему не выполняются указы президента? Почему ответственные лица, почему министры образования не выполняют, почему такой-то министр... Если у нас внутри не выполняются, то исполнители, которые отвечают за проведение политики президента по внешнему контуру, думаете, делают что-то другое?
Так получается, что... Причем, понимаете, про Северный морской путь тоже сегодня тема была, и если покопаться в этой теме, Арабские Эмираты хотят вкладывать свои деньги в развитие Северного морского пути. И так кажется, что, соответственно, из-за там или нерешительности чьи-то там функционеров, исполнителей и так далее, может быть, они сами задаются вопросом, они сами к нам идут добровольно? А что, правда, мы можем? Но это так, правда, выглядит.
Я удивляюсь, честно говоря. Мне вот кажется, что на исполнительском уровне, вернее, мне не кажется, отчасти я даже это знаю. Вот так скажем.
Саботаж там какой-то или
да. Я иногда не понимаю некоторых бюрократических назначений. Да, я не аппаратчик. У меня ничего нет, никаких возражений против солидности фигуры заместителя министра иностранных дел, отвечающего за СНГ. Не буду фамилию называть, сами посмотрите. Послушайте, особенно там, и очень важный участок вот за Кавказе, который мы в первой части обсуждали. Послушайте, этот человек японист.
Так.
Но, как есть английская поговорка, it is not his cup of tea, понимаете? Это не его чашка с чаем, ну... Он должен входить в это, пока он войдет. Тут на свете столько всего произойдет, события с такой скоростью разворачиваются.
Угу.
Он вообще, я не думаю, что он умный, возможно, образованный человек, но представить себе глубину сложившихся связей, например, Армения и Эмираты, он пока не может, потому что и специалистов таких в МИДе нет, потому что за Армению там тоже японист отвечает. А за Закавказье китаист.
Ну, хотя, ну да, странно выглядит, правда.
Почему бы балканиста, например, не назначить? Вот у меня вопрос. Это все очень хорошие люди, профессионалы. Я же не против самих. Нет, а то мне еще скажут, да, то есть в суд на меня подадут. Нет, я говорю о том, что специализация страноведческая у этих людей другая. Они всю жизнь учились и исследовали, и знают подробно другие регионы.
Ну, это как географу сказали, иди физику преподавай. Ну, что-нибудь
математику.
Такое. Математику, да, математику.
Еще географ может справиться. Нет, не знаю. Наверное, да. Или даже ботаник может с физикой как-то справиться. Не знаю, даже сложно сказать. Нет, учителю пения, вот. Идите, преподавайте, да, там, математику, вот.
А музыка – это математика, Карина Александровна, тоже аналогия со школой.
Да, да, это немножечко другое. Да,
а как реагирует Иран на танго Пашиняна с США, спрашивает Адам.
Отслеживают. И все это танго, честно говоря, ничего не стоит, потому что если вы себе представите размеры Пашиняна и размеры США, я уже не случайно говорила о суверенитете Армении, вот, то нарисуйте себе, пожалуйста, карикатуру, да, величину, да, и рост дяди Сэма, и это самое, это не танец.
Но, с другой стороны, в США крупная армянская диаспора, поэтому...
И что?
Ну, как говорят, диаспора влияет на что-то. У нас тоже тут, кстати,
нифига
есть...
Нифига она ни на что не влияет. Нас влияет? Ни на что не влияет. Вы о чем? А у нас и русская диаспора есть в Америке, она на что-то влияет?
Да не знаю.
Вы что думаете, у нас маленькая русская диаспора в Европе или в Штатах? Когда вот в 90-е, как все оказалось, о, сколько у нас их всех, и где они там влияют?
Ну, как, если уехали и не хотелось, так что, кто будет лоббировать интересы-то?
Так и армяне Америки лоббируют интересы Америки. Угу. Они граждане Соединенных Штатов. При чем тут это?
Слушатель еще спрашивает, а с вашей точки зрения, может ли что-то измениться в зависимости от того, кто будет следующим президентом США, а то у нас все верит и надеется, что что-то поменяется, и нам будет легче.
Раньше, чем произойдут выборы и вся эта внутренняя, весь этот внутренний раздрай, такой угу. драма на наших глазах, которая шоу. Разворачивается, много чего произойдет. Что заставят пинками, знаете, как это самое, вот тот самый жареный петух, который заставит нас несколько пересмотреть эту позицию, о которой вы говорите. Я так считаю.
Все-таки надо будет думать не то, что там произойдет, мы тогда отреагируем.
Да. И а вот тяжело вздохнув, вот эти наши люди, которые верили в Запад, как в Божью Матерь,
ну,
понимаете, да, да, то наконец они поймут, что деваться некуда.
Угу.
Умерла так умерла.
Но, с другой стороны, у нас же есть БРИКС, и вроде бы мы всерьез озадачены.
БРИКС – это формат же. Это не блок, это формат.
Пока.
Я думаю, что это как раз хорошо, потому что если это будет блок, то там невозможно будет при таком количестве членов принимать какие-то решения. То это есть... как в НАТО. Лебедь, рак и щука. Причем там...
То есть БРИКС – это мировоззрение.
А также скорее, кони, да? Трепетные лани в одном флаконе, понимаете? Зачем нам это? Нет, это консультативный орган, но это очень хорошо, то есть он пластичен достаточно.
Но почему тогда, мне кажется, что наше понимание БРИКСа и понимание БРИКСа другими участниками несколько разница, потому что у нас это, значит, клуб тех, кто не хочет быть под гнетом Соединенных Штатов, и, значит, с этими дружим, с этими
и
не
имеет,
дружим.
Сейчас, а я добавлю,
да.
имеет возможность в интенсивном режиме налаживать двусторонние отношения внутри государств, которые входят в БРИКС.
Да, но при этом те же члены БРИКС часто заявляют, что включение в БРИКС не значит разрыв отношений с Западом.
Правильно. И правильно делают. И Запад надо морочить до последней черты.
А он морочится?
Конечно.
Серьезно?
Нервничает, естественно. Они не понимают, где... Они все время спрашивают, ну, определитесь уже, как это слово...
Что там,
словечко, да? Горбачёва, да? Надо определиться.
Определить.
Да, смешно. Вот он ввел в наш вокабуляр. Вот, и они говорят, давайте вы определитесь. Вот что вы блок, давайте сделайте военный блок, ну что-нибудь. А мы говорим, так, нет, знаете, мы так еще подумаем, а мы не готовы. Ну мы поговорим, возможно.
И
вообще вы нам не указ. Конечно, они нервничают из-за неопределенности. Мы их мучаем этой неопределенностью.
То есть, если блок, они примерно понимают, как работать.
Конечно,
если
да.
Если это строго интегрированная
структура,
понимаем.
Если что-то жесткое,
понимаем.
Понятно, куда бить. А тут непонятно, куда бить, где слабые точки. Их нету.
Кстати, да, с такого, в общем, ракурса БРИКС выглядит уже как-то...
Правда, я умная?
Конечно. Так. А другие вводные парни не ходят, Карина Александровна. Карина Геворгян была с нами, политолог-востоковед. Карина Александровна, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости. Юрий Буткин, я с вами прощаюсь. До завтра в «Револьвере» встретимся. Всем хорошего вечера.